Воинский поезд подходил к станции, где инспекция должна была обходить вагоны. Поезд остановился. «Так и знал», — сказал беспощадный вольноопределяющийся, бросив многозначительный взгляд на капрала. «Инспекция уже тут». В вагон вошла инспекция. Начальником воинского поезда по назначению штаба был офицер запаса, доктор математических наук Мраз. На подобные глупые дела всегда назначали офицеров запаса. Мраз от своей должности совсем потерял голову. Он вечно не досчитывался одного вагона, хотя до войны был преподавателем математики в реальном училище. Кроме того, подсчет команды по отдельным вагонам, произведенной на последней станции, расходился с итогом, подведенным после посадки на Будыевицком вокзале. Когда он просматривал опись инвентаря, оказывалось, что неизвестно откуда взялись две лишние полевые кухни. Мурашки пробегали у него по спине, когда он констатировал, что лошади неизвестным путем размножились. В списке офицерского состава у него не хватало двух младших офицеров. В переднем вагоне, где помещалась полковая канцелярия, никак не могли найти пишущую машинку. От всего этого хаоса у него разболелась голова, и он принял уже 3 порошка аспирина и инспектировал поезд с болезненным выражением на лице. Войдя вместе со своим сопровождающим в арестантское купе и просмотрев бумаги, он принял рапорт от несчастного капрала, что тот везет 2 арестантов и что у него столько-то и столько-то человек команды. Затем начальник поезда сравнил правильность рапорта с данными в документах и осмотрел купе. «Это еще кого вы везете?» — строго спросил он, указывая на оберфельдкурата, который спал на животе, вызывающе выставив заднюю часть прямо на инспекторов.
«Осмелюсь доложить, господин лейтенант», — заикаясь, пролепетал капрал, — «этот...»
«Какой еще там этот?» — недовольно сказал Мраз. «Выражайтесь яснее!» «Осмелюсь доложить, господин лейтенант», — ответил за капрала Швейк. «Человек, который спит на животе, какой-то пьяный господин оберфельдкурат. Он к нам пристал и влез в вагон, а мы не могли его выкинуть, потому что как-никак начальство, и это было бы нарушением чинопочитания. Он, вероятно, перепутал штабной вагон с арестантским». Мраз вздохнул и посмотрел в свои бумаги. В бумагах не было даже никакого намека на оберфельдкурата, который должен был ехать этим поездом в Брук. У него задергался глаз. На предыдущей остановке у него вдруг прибавились лошади. А теперь, пожалуйте, в арестантском купе неизвестно откуда взялся оберфельдкурат. Начальник поезда не придумал ничего лучшего, как приказать капралу, чтобы тот перевернул спящего на животе оберфельдкурата на спину, так как в настоящем положении было невозможно установить его личность. Капрал после долгих усилий перевернул оберфельдкурата на спину, причем последний проснулся и, увидев перед собой офицера, сказал: «Эй, сервус Фредди, вас гибтс нойс? Абен десен шон фертиг?» «Здорово, Фредди, что нового? Ужин готов?» После этого он опять закрыл глаза и повернулся к стене. Мраз моментально узнал в нем вчерашнего обжору из офицерского собрания, известного объедалу на всех офицерских банкетах, и тихо вздохнул. «За это пойдете на рапорт», — сказал он капралу и направился к выходу. Швейк задержал его. «Осмелюсь доложить, господин поручик. Мне не полагается находиться здесь. Я должен был быть под арестом до 11, потому что срок мой сегодня вышел. Я посажен под арест на 3 дня и теперь должен уже находиться с остальными в телячьем вагоне. Ввиду того, что 11 часов уже давно прошли, покорнейше прошу, господин лейтенант, высадить меня или перевести в телячий вагон, где мне надлежит быть, или же направить к господину обер-лейтенанту Лукашу». «Фамилия?» — спросил Мраз, глядя в свои бумаги. «Швейк Йозеф, господин лейтенант». «Вы, значит, тот небезызвестный Швейк», — сказал Мраз. «Действительно, вы должны были выйти из-под ареста в 11. но поручик Лукаш просил меня не выпускать вас до самого Брука для безопасности, чтоб в дороге вы не выкинули какой-нибудь штуки». После ухода инспекции капрал не мог удержаться от язвительного замечания. «Ну что, Швейк, помогло вам обращение к высшей инстанции? Дерьмо цена ему! Захочу, могу вами обоими печку растопить!»
«Пан капрал», — сказал вольно определяющийся, «бросаться направо и налево дерьмом аргументация более или менее убедительная, но интеллигентный человек даже в состоянии раздражения или в споре не должен прибегать к подобным выражениям. Что же касается смешных угроз, будто вы могли бы нами обоими печку растопить, то почему же, черт возьми, вы до сих пор этого не сделали, имея к тому полную возможность? Вероятно, в этом сказалась ваша духовная зрелость и необыкновенная деликатность».
«Довольно с меня!» — вскочил капрал. «Я вас обоих в тюрьму могу упрятать!»
«За что же, голубчик?» — невинно спросил вольно определяющийся.
«Это уж мое дело за что!» — храбрился капрал.
«Ваше дело?» — переспросил с улыбкой вольно определяющийся. «Так же, как и наши. Это как в картах. Деньги ваши будут наши. Скорее всего, сказал бы я, на вас повлияло упоминание о том, что вам придется явиться на рапорт, а вы начинаете кричать на нас, явно злоупотребляя служебным положением».
«Грубияны вы, вот что!» — закричал капрал, набравшись храбрости и делая страшное лицо.
«Знаете, что я вам скажу, господин капрал?» — сказал Швейк. «Я старый солдат, служил и до войны, и не знаю случая, чтобы ругань привела к чему-нибудь хорошему. Несколько лет тому назад, помню, был у нас в роте взводный по фамилии Шрейтер. Служил он сверхсрочно. Его бы уж давно отпустили домой в чине капрала, но, как видно, нянька его в детстве уронила, как говорится. Придирался он к нам, приставал, как банный лист. То это не так, то не по предписанию. Словом, придирался к нам, как только мог, и всегда нас ругал. Не солдаты вы, а ночные сторожа. В один прекрасный день меня это допекло, и я пошел с рапортом к командиру роты. «Тебе чего?» — спрашивает капитан. «Осмелись доложить, господин капитан, с жалобой на нашего фельдфебеля Шрейтера. Мы, как-никак, солдаты его величества, а не ночные сторожа. Мы служим верой и правдой государю-императору, а не баклуши бьем». «Смотри, у меня насекомые!» — ответил мне капитан. «Вон! И чтобы больше мне на глаза не попадаться, а я на это покорнейше прошу направить меня на батальонный рапорт». Когда я на батальонном рапорте объяснил обер-лейтенанту, что мы не сторожа, а солдаты его императорского величества, он посадил меня на 2 дня, но я просил направить меня на полковой рапорт. На полковом рапорте господин полковник после моих объяснений заорал на меня, что я идиот, и послал ко всем чертям, а я опять... «Осмелюсь доложить, господин полковник, прошу направить меня на рапорт в бригаду». Этого он испугался и моментально велел позвать в канцелярию нашего фельдфебеля Шрейтера. И тому пришлось перед всеми офицерами просить у меня прощения за ночных сторожей. Потом он меня нагнал во дворе и заявил, что с сегодняшнего дня ругаться не будет, но доведет меня до гарнизонной тюрьмы. С той поры я всегда был на чеку, но все-таки не уберегся. Стоял я однажды на часах у Цейгауза. На стенке, как водится, каждый часовой что-нибудь оставлял на память. Нарисует, скажем, женские части или стишок какой напишет. А я ничего не мог придумать и от скуки написал как раз под последней надписью «Фельдфебель Шрейтер – сволочь». Фельдфебель-подлец моментально на меня донес, так как ходил за мной по пятам и выслеживал меня, словно полицейский пес. По несчастной случайности над этой надписью была другая. «На войну мы не пойдем, на нее мы все на...» А дело происходило в 1912 году, когда нас собирались посылать против Сербии из-за консула Прохоски. Меня моментально отправили в Терезин, в военный суд. Раз 15 приблизительно господа из военного суда фотографировали стены Цейгауза со всеми надписями и моей подписью в том числе.
Чтобы после исследовать мой почерк, меня 10 раз заставляли писать. На войну мы не пойдем, на нее мы наплюем. 15 раз мне пришлось в их присутствии писать «Фельдфебель Шрейтер, сволочь». Наконец, приехал эксперт-графолог и велел мне написать: 29 июня 1897 года Кралов двор изведал ужасы стихийного разлива Лабы. «Этого мало», — сказал судебный следователь. «Нам важно другое. Продиктуйте ему что-нибудь такое, где много «С» и «Р». Эксперт продиктовал мне: серп, сруб, свербеж, херувим, рубин, шваль. Судебный эксперт, видно, совсем зарапортовался и все время оглядывался назад на солдата с винтовкой. Наконец он сказал, что необходимо, чтобы я 3 раза подряд написал: «Солнышко уже начинает припекать, наступают жаркие дни, это, мол, пойдет в Вену». Затем весь материал отправили в Вену, и, наконец, выяснилось, что надписи сделаны не моей рукой, а подпись действительно моя. Но в этом-то я и раньше признавался. Мне присудили 6 недель за то, что я расписался, стоя на часах, ведь, значит, я не мог охранять вверенный мне пост в тот момент, когда расписывался на стене.